Обычно я курю гашиш.
Вот это поворот!
Натуральный же чмырин.
2-3-5 тысяч баксов. Мало.
Жрите вон там сало какое-то, запивайте колой, и все у вас будет хорошо. Нищета, она как болезнь. Если ты нажил денег, то это говорит ровно об одном, что Бог тебя любит.
Ну чё, теперь там по-другому заговорил?
Ну как ты думаешь, как их можно держать в узде? Бить жену, лупить детей, стрелять в тещу. Вот это да, это занятие для настоящих мужчин.
Мчимся в погоню, не дайте им уйти.
Умру, только о моих шутках и будешь вспоминать.
Дмитрий Юрьевич, пришло время поговорить про кино.
Пора.
Вы посмотрели и перевели.
Да.
Hello,
некоторым образом, да.
Что можете сказать?
По-моему, отличный фильм. Редкий случай фильма, который голливудского, который мне интересно смотреть.
Мы ходим в кино с частотой примерно раз в 2 недели, наверное, да. Годами ничего хорошего не попадается, годами просто это большая вообще случайность и удача, хорошее кино.
Но у нас он тоже не особо громко прошел.
Кстати, как неудивительно, поскольку большинство фильмов в прокате, они для идиотов, типа «Аквамен», ну, либо для детей, либо для великовозрастных идиотов. Для детей сказки – это нормально, взрослому человеку это не сильно нравится, причем «Аквамен» – это еще нормальный фильм на фоне всего остального.
Что скажете про актеров? Давайте пока не про кино.
Актеры отличные. Я, к сожалению, не очень хорошо их помню. Главный герой Крис Пайн, да?
Да. И его брат Бен Фостер.
Отлично. Он его брат? Или по фильму брат?
Ну, по фильму, да, я так.
Крис Пайн отличный. То есть тут, конечно, специфический образ. Он какой-то гопник сельский. Для многих удивительно, наверное, что американцы могут вот так выглядеть не такими замечательными парнями, там все чистые в джинсах и шляпа Стэтсон, ослепительно белая. У него там как раз хорошая шляпа Стэтсон, когда он брата ругает, приехал к брату в трейлер, ты мою шляпу стырил, там шляпа, я не знаю, там бывшая в употреблении рядовым составом лет 5, наверное. Вот. Крис Пайн отличный. Его брательник по фильму Бен Фостер. Бен Фостер таких эпических мразей все время играет, что туши свет. Здесь он, конечно, мразь, но не совсем мразь, поскольку родственник и занят хорошим делом. Ну и, конечно же, Джефф Бриджес. Он там, к сожалению, не главный, но, как говорится, одеяло тянет на себя. Большой Лебовски старый конь борозды не испортит. Отличный получился.
А вам не показалось, что вот Крис Пайн со своей смазливой внешностью не очень подходит на роль сельского преступника?
Нет. Внешность у всех бывает разная, в том числе и такая. Конечно, брательник больше на селянина похож и гопника, ну вот, вот этот такой. Ну вообще, в целом, да, красавец-мужчина, у него специфические черты лица, синева глаз и вообще орел.
Ну давайте немножко скажем про сюжет, да, о чем фильм. Дальше спойлеры, надо предупредить.
Да, дальше идут сплошные спойлеры, кто кино не смотрел, смело можете выключать. Кино про то, как мама неких двух братьев набрала кредитов в банке, а оказалась не способна их отдать, умерла, и два брата для того, чтобы землю вернуть обратно и обеспечить будущее своих детей, денег им заработать негде, они не могут столько заработать, сколько мама в кредит набрала, ну и они… Я не знаю, так неправильно сказать, что они вынуждены грабить банки, но они грабят банки, они нашли, с их точки зрения, по всей видимости, единственный доступный способ раздобыть денег. Вот они бегают, грабят банки.
Но грабят они специфически тоже?
Ну, естественно, специфически они их грабят, потому что тут надо объяснить, что один брат, он умный, и он все это придумал, а второй брат уголовник и объяснил, как это правильно надо реализовать. Поэтому они прибегают в банки с утра, когда сотрудники банка только открывают заведение, врываются туда и забирают деньги только из кассы. То есть такая небольшая наличность. Например, купюры по 100 баксов не берут, давай там полтинники, двадцатки, десятки, вот это вот выгребли из кассы, получается мало, то есть там, я не знаю, 2, 3, 5 тысяч баксов – мало. Для грабителя это мало, оно того не стоит, чтобы столько украсть, похитить, так скажем. Но, тем не менее, они грабят банк за банком и, соответственно, набирают нужную сумму. Они грабят филиалы одного и того же банка, как он там, Техас.
Мидландский банк.
Да. Это как раз тот банк, который маму опрокинул. Они, я так понимаю, из чувства мести грабят. Ну и там прекрасно показана окружающая ситуация, что в Соединенных Штатах Америки вовсе не все намазано медом, не всем там сладко, надписи на стенах – это что ж такое, 3 командировки в Ирак, а как дело там до того, чтобы дать какие-то субсидии, так мне, значит, ничего. Ну, раз это военные люди пишут, то с гражданскими все еще хуже. Там отлично фигурируют плакаты. Нужна наличность, бегите к нам. Только микрокредиты, по-моему, не упомянуты, а так полный набор. Как людей банки раздевают. И отличная тирада там от напарника Лебовского, индейца. Когда Лебовский непрерывно подкалывает индейца, как тут у вас, а тот рассказывает, что вы пришли, отняли у нас все вообще, и землю в том числе. А теперь нас грабят по-другому, показывая на банк через дорогу, а теперь нас грабят они, только армия для этого не нужна. Ну, прекрасно. Такое отношение рядовых американцев к происходящему в стране. То же самое, кстати, было в 30-е годы, когда была Великая депрессия. Всем было, американцам, совершенно очевидно, что все это из-за деятельности банков. Это они обрушили финансовую систему, и когда гражданин Диллинджер, всякие Бонни и Клайды, Бэйбифейс Нельсоны там и прочее, массово грабили банки, американское население, все было на их стороне. Правильно делают. Ну как, знаешь, как в период кризисов финансисты на Уолл-стрит начинают прыгать в форточки от безысходности, что все, весь бизнес пропал, и ты уже никогда не расплатишься, тебе только в тюрьму. Они начинают прыгать в окна и небоскребов разбиваясь об асфальт. Ну и добрые американцы им все время таблички показывают «Jump, you fuckers». То есть никто не испытывает никакого сожаления по поводу деятелей финансовой системы. Ну и вот они бегают и грабят. Грабят, надо отдать должное, успешно. Ну, поскольку ранее судимый брат, он учит брательника, который не понимает в уголовных делах ничего, он его учит как, а тот старается держать этого в узде, чтобы он никаких, каких-нибудь там косяков не напорол, ну, естественно, ничего не получается, рано или поздно такой персонаж выйдет из-под контроля и тебе чего-нибудь сотворит.
Ну, а их пытаются, надо обозначить, кто.
Да, по следу идет техасский рейнджер Большой Лебовский и его напарник индеец. Он наполовину индеец, наполовину мексиканец, хотя какая тут разница, нам понять затруднительно.
А вам не показалось, что немножко в фильме есть некоторый перегиб с чернухой? То есть это такой западный левиафан?
По-моему, все художественные произведения такие, то есть творец, который, когда некое художественное произведение изготавливает, он всегда, вне зависимости от, он всегда некие, так сказать, интересные ему аспекты, он их выпячивает, а на другие вообще не обращает внимания. Ну как, если Звягинцев снимает «Левиафана», там полная безысходность, вообще такая жопа, что словами не описать. А мы вот с Дементием там были в этой териберке, и ничего подобного мы там не увидели. Был прекрасный солнечный день, да, Дементий?
Баренцево море.
Баренцево море, да.
Не было полотенца, не было времени, так бы я джампинг или же море.
Да, Дементий хотел поспорить с волной, мы его еле оттащили. Там красиво, нормально, вменяемые люди, ничего подобного нет. Ну, творец хочет показать вот это. Так и тут. Творец хочет показать, что банки вытворяют с рядовыми американскими гражданами.
А кто там банкиры-то?
Сволочи.
По национальности.
Не показано. Там американцы все, то есть англосаксы, по всей видимости. Там такие, как ты любишь. Такие банкиры.
Это одна девушка-кассирша.
Ну, она кассирша, она не владелец, не сотрудник. Там конкретных банкиров не показано. Ну вот. И получается-то, обращаю внимание, что фильм про двух уголовников, а не грабителей и убийцы. А ситуация такая, что у зрителя они оба вызывают безусловное сочувствие. Ты им сопереживаешь, как у них там вообще грабежи-то нормально проходят. Смотри, какая неудача. Вот. Поэтому ничего удивительного, да. Вот эти аспекты выпячиваем, а про эти не говорим. Я когда-то ездил в Соединенные Штаты неоднократно. Вот первое впечатление. Вышли в Лас-Вегасе на так называемый стрип. Вокруг люди, американцы. Я их никогда не видел живьем, ну, в промышленных количествах американцев. У меня, как у всякого человека, есть стереотипы. С моей точки зрения, нормальный американец – это ростом 1,85 м, физически здоровый, накачанный. Они же все за здоровьем следят. Хорошо питаются, растут большие. Вот такой успешный весь туда-сюда, целеустремленный. Ну вот, вышли с Олегом Зотовым на улицу. Первое, они все практически меньше меня ростом. Во мне 1,77 м, а там в среднем люди мне до уха. То есть я там рослый, ну, мексиканцы еще меньше. Если мексиканец до плеча, то он высокий. Я выгляжу на фоне их рослым парнем. Это раз. Второе. У них через одного нет зубов. Нам со времен падения советской власти толдычили, что первое, на что обращают внимание все иностранцы, как в России плохо с зубами. Через одного там зубов нет. Ну вот тебе Соединенные Штаты. Никакой перестройки, это 2000-е годы, я уж не помню, там 10-й, 11-й, 12-й. А у них зубов нет. Почему нет зубов? А потому что денег нет на то, чтобы вставить зубы. Следующее, что бросается в глаза, это количество людей с искривлениями позвоночников, то есть там эти кифозы, лордозы, ну либо вот он в спине возле шеи загнут вот так вот, вообще вот такой вот, либо у него задница вот так вот отклячена назад. У нас ты такого просто не увидишь. Почему? А потому что советская власть, кровавая, безусловно, за детьми еще на физкультуре следила, и каждому прописывали упражнения. Я вот в интернате учился, например, где мы неделю жили, там у всех детей, у которых были искривления позвоночника, они на специальных деревянных щитах спали. То есть мы на панцирных сетках, где ты там провисаешь, как в гамаке, а эти нет, на жестком. В результате у людей более-менее нормальные спины. У нас я такого никогда не видел в таких количествах, а там вот нормально. Низкий рост – это значит, тебя плохо кормили. Раз. Отсутствие зубов – это значит, у тебя нет денег. Кривая спина – это значит, медицина за тобой с детства вообще не смотрит. Никакая. Или тоже нет денег. Я когда написал у себя там на сайте, что типа удивлен, я такого никогда не видел. Камрады, которые живут в США, все возмутились, ну не возмутились, возбудились, правильно сказать, Дима, это не Америка. Я говорю, а кто это? А это Walmart People, ну это примерно как у нас, наверное, пятерочка. Люди, которые закупаются в дешевых магазинах, в Walmart, то есть это такие нижние социальные слои, ну поскольку все в обществе пирамидой. То есть наверху ваши 5-10% – это, так сказать, элита и избранные, ну так, а все остальное – это получается Walmart People, да, то есть это большинство населения Америки. В ответ на что мне сказали, ну, наверное, да, но вообще, если хочешь посмотреть вот на таких вот американцев, езжай в Беверли-Хиллз. Ну, это недалеко, мы там болтаемся все время между Сан-Франциско и Лас-Вегасом и Лос-Анджелесом. Ну вот, Лос-Анджелес, приехали в Лос-Анджелес, там у нас друган Гриша. Гриша, привет. Гриша усадил нас на джип, и мы помчались в Беверли-Хиллз посмотреть, как живут состоятельные американцы. Ну что, совершенно другая картина. Это просто генетически другие люди. Вот там все под 1,90 м, вот такие плечи, такие зады. Все крепкие, все накачанные. Все вот цветущие. Это просто, повторюсь, такое чувство, что это генетически другие люди. Может, они поколениями так вот отличаются вот от этих, которые там жрать ничего не могут, все косые, кривые.
так это поколениями, да, что хорошо едим, и в результате получаются такие люди. Ну, прикольно, конечно, но разница настолько драматическая, что я даже не знаю, что сказать. Там, кстати, сразу приехал другой джип с охраной, и поинтересовались: парни, вы кого ищете? Мы сказали, что никого, просто посмотреть. Ну, а что они сказали, мы все понимаем, смотреть очень интересно, но тут вот местные жители, им не нравится, когда здесь вот ездят просто посмотреть, поэтому, парни, со всем пониманием, выход там. Ну, и мы оттуда благополучно уехали. Никто не хамил, не наезжал, ну, вот не надо тут болтаться. Это к вопросу про свободу и всякое такое, свобода там тоже достаточно специфическая, и в результате у них как-то так получается. Вот Америка – это вот здесь. Небольшой очаг, так сказать. А там, как там люди живут, а туда мы не ходим. Ну вот в кино Hell or High Water они просто не ходят, а люди живут вот так. Ну ты обратил внимание, как это там, во что они одеты? Натуральные же чмыри, то есть одежда вся страшная, она грязная, ношеная, ну и они не выглядят как, что, как, вот, как будто для них это что-то противоестественное, они так и ходят, считают это нормальным, грязная шляпа. Почему? А потому что эти люди работают, заняты тяжелым физическим трудом, которого не стесняются, это нормально, что я вот так вот выгляжу, я рабочий человек и выгляжу вот так, но судьба их, в общем-то, не завидна.
А вот насчет еще этих людей, там был эпизод с официанткой,
да,
которая не рассказала про этих ребят сведения полицейским. Вот. Она правильно, по вашему мнению, поступила? Стой. Но она обиделась на них за то, что они хотели у нее деньги отнять, изъять как улики. Они оставили много чаевых, правильно?
Угу.
Вот.
У тетки вообще, на мой взгляд, очень странный подход. Наши женщины так себя не ведут, я, во всяком случае, такого никогда не встречал. Чтобы ко мне дамы так подкатывали, там, слышь, ты как, не прочь вообще. В нашей культуре такого нет, чтобы женщина мужчине так это откровенно достаточно предлагала. Для меня это выглядит дико.
Ну, может, это в большом городе, а в деревне не так? Ну, в более провинциальном городе, не деревне.
Ну, там-то сельпо.
Не, вот так и у нас может быть тоже так. Вот вы живете в Санкт-Петербурге, вы так?
Здесь, в этом плане, с женщинами сильно проще, в общем-то, поскольку тебя никто не знает и никогда не узнает. В 5 миллионах тут потеряться никаких проблем, а в деревне никуда на деревне не спрячешься от пытливых, внимательных глаз. Там люди себя так вообще не ведут. Ну, понятно, художественное кино и вообще. Но тетка, вот, ну, наверное, тетка не в моем вкусе. Я таких объемистых теток не очень. Нам как-то ближе стройность и все такое. Поговорили, это, кстати, там совершенно такая рядовая рыгаловка, вот под слухи, как они там придерживаются здорового образа жизни и все такое, как за собой следят, вот типичная рыгаловка, стоит там все 3 копейки, оно все для пролетариата, это не ресторан, это вот просто рыгаловка. Вот он там стейк какой-то ел, не знаю, сколько там, к сожалению, цены не указаны, ну, нетрудно представить, что это за стейк, а для людей это абсолютно нормально, безо всяких закидонов, они там не сильно богато живут, то есть, когда ты на это изнутри смотришь, это нормально, пойти туда пожрать, никакой здоровой пищи там нет вообще, у нас опять-таки считается, что за граница, там же все за ЗОЖ, никакого ЗОЖа там нет, жрите вон там. Сало какое-то, запивайте колой, и все у вас будет хорошо. И они так и жрут, и так и запивают. Причем все это пьют со льдом постоянно. Я вот чаю хочу. А если ты не скажешь, что тебе нужен hot tea, не, ну если просто скажешь tea, то тебе принесут iced tea, то есть фактически лимонад, в которого набросали льда. Обязательно льда набросают. Надо конкретно сказать, что тебе нужен hot tea. Тогда тебя еще переспросят, неужели хат? Да, хат, давай. И вот тебе принесут обязательно в пластмассовом стакане. Там даже фаянсовой посуды нет, потому что это дешевое заведение. В пластмассовом стакане такой относительно горячий чай из пакетика, ну какая-то мерзость вообще непередаваемая. Все дешевое. Вот. И то, что гражданин оставил на чай 200 баксов, ну это как у нас, ты знаешь, у нас-то 200, почём сейчас у нас, по 60 баксов, 60, да.
12 тысяч рублей, но если ты у нас там 12 тысяч рублей оставишь, то это тоже что-то, знаешь, из ряда вон, так не бывает. И прискакавший следом техасский рейнджер Большой Лебовский, который начинает требовать от нее деньги, ну это дурь полная, что ты по деньгам установишь там, номера что ли там переписывают в банке с этих там двадцаток и десяток. Нет, они именно поэтому сотки и не берут. Зачем он их изъял, понять невозможно. Наверное, только чтобы тетке насолить.
Ну, за наглость ее наказать.
Ну, какая же у нее наглость? Какая у нее наглость?
Ну, она хамила.
Как? Как? Так она не обязана отвечать.
Но она не содействовала, так скажем, следствию. Он хотел с ней поговорить, а она ничего не имела против того, что эти вежливые люди, которые ограбили банк, ограбили еще и банк.
Ну, это как раз к вопросу о банках. Да. Естественно, она только за. Так как Козлов, и надо грабить. Все граждане это поддерживают.
Ну, я еще западу с ментами общаться еще.
И это тоже, да. А он ведет себя как типичный мент, которого ненавидят, блин. И ненавидят как раз за это. Че ты докопался? Че тебе эти деньги? Она же там ему говорит, что че ты? Этот-то ограбил после. Он сначала заплатил и ушел. А банк ограбили после. Нет, отдай деньги. При этом 200 долларов для нее это огромные бабки. Это тоже, кстати, весьма показательный момент. Если там американских фильмов, там книжек смотришь и читаешь много, то я, так сказать, по профилю, там частный детектив какой-нибудь, полицейский, доблестный опер, там, когда разговаривает с гражданином, а не расскажешь ли ты мне что-нибудь вот эдакое? Да говорит, нет, не расскажу, он тогда ему раз, двадцатку баксов, 20 долларов США. И тот сразу раз и все рассказал. Я даже представить не могу, что если ты у нас какому-нибудь там уголовнику или причастному к преступной фигне всякой дашь 500 рублей или 600 рублей, ладно, 1000, и он тебе что-то расскажет, я такого даже представить не могу. Ну, а там это для людей очень серьезные деньги. А 200 баксов – это вообще заоблачная сумма. Что она и орала-то там, что вы что вообще? Я там ипотеку для дочки плачу, чтобы крыша над головой была, а вы меня лишили. Она-то их не украла, как ты понимаешь, деньги. Не воровала же, нет. Ей же за хорошее обслуживание, вот она душевно его там расположила, и поэтому человек ей дал 200 баксов. А ты, мент поганый, взял и забрал, и ведь забрал. Что с моей точки зрения как-то странно.
Ну, мы-то с вами знаем, что это наворованными деньгами они расплатились.
Ха! Как можно знать, откуда какие деньги?
Ну, мы с вами как зрители об этом знаем.
Ну, конечно, да. Говорят? Говорят. Треть оборота денег в США, всего их вообще, оно с продажи наркотиков. Что-то там никто этим не парится, откуда деньги, как и почему это появилось.
Может, это договаривают?
Представляешь, тебе баксы попадают в руки, и каждый третий, он фактически палит кровью Пабло Эскобара. Поэтому странный подход.
Может, это байка такая?
В смысле байка?
Ну, про наркотики.
Нет, никакая это не байка, это правда.
Тогда что, треть наркоманов, что ли?
Наркотики бывают разные. Например, кокаин, который употребляется в космических количествах просто везде. Вчера, кстати, тут приезжала «Россия-24» взять интервью, как у нас заловили крупную партию весом в 50 килограмм. С бананами приехала откуда-то из Южной Америки. Даже у нас. У нас не богатая страна. А США – самая богатая страна на планете Земля. И поэтому она – самый главный потребитель наркотиков. Ну, а тут все как обычно, уже 1000 раз обсуждали. Как они попадают в страну, эти наркотики? Наверное, через границу. То есть пограничники берут взятки и пропускают наркотики на территории США. Пограничники, береговая охрана и прочая сволочь. Все берут взятки. После этого наркотики прибывают в города, и там их продают. А почему их продают? Полиция не знает, кто продает, все знают. А почему продают? Потому что полиция получает взятки и продают наркотики. Из них образуются гигантские деньги от продажи наркотиков. А куда их девать? Вкладывать в официальный бизнес. Надо их как-то отмыть сначала, а потом вложить в официальный бизнес, после чего у нас расцветет экономика.
Так может, если проблему эту не победить, надо наркотики легализовать?
На мой взгляд, это не помогает. Это несет другой, так сказать, эффект. С моей точки зрения, вот у нас есть официальный наркотик – алкоголь. С моей точки зрения, это наркотик, который вызывает у тебя наркотическое опьянение и все последующие, так сказать, стадии. Алкоголизм, например. Алкоголик, с моей точки зрения, это наркоман. Но для государства это приемлемая разновидность наркомании, традиционно устоявшаяся, поэтому ее трогать нельзя. Как это? Все это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, но можно водку, как у Сереги Шнурова в песне. Читай, правда. Как это так? Вот такое можно, а это нельзя. Ну а к этому, а давай к этому добавим. Если кому-то кажется, что люди от наркотиков умнеют, это глубочайшее заблуждение. Если начать продавать коноплю, он что-то в Голландии как-то не очень удачно с этим делом сложилось.
Ну, а в Канаде, говорят, быстро все раскупили.
Ну, это начало. То есть сначала все это вызывает какую-то эйфорию, что люди прибежали, накупили. Боюсь наврать, я этим летом, наверное, в Амстердаме был, наблюдал, так сказать, воочию, ну вот эти кофешопы. Первое, что бросается в глаза, там нет женщин и нет девушек вообще, это раз, ни в каком, их там достаточное количество, мимо проходил, внутрь заходил, смотрел, нет женщин и девушек. О чем это говорит? Ну это как в Советском Союзе, значит, женщины и девушки у пивных ларьков никогда не стояли, пиво в Советском Союзе пили только граждане определенных социальных слоев. Нет, вот как мы с тобой вот сесть тут пивка попить, такого не было вообще, и это раз.
Во-вторых... А вдруг они предпочитают дома курить? А если бы они просто дома,
кто?
В спокойной обстановке, женщины предпочитают курить, такое же тоже возможно?
Не-не-не, может быть, да, но а смысл непонятный.
Так спокойней?
Не знаю.
Ну это как дома чаю попить и на улице чаю попить.
Дай продолжу. Далее, там практически нет белых, они есть, но на фоне там примерно там 10 человек условно называемых цветно... как? Темнокожих, не обязательно негров, то есть там вот арабы, черные, и вся, так сказать, весь спектр представлен, но это люди из Африки, из Азии, еще откуда-то. Белых там мало. Ну, беседы с белыми я, естественно, там вступил немедленно. А что ты тут делаешь, а как это вообще? Обычно я курю гашиш, но вот как-то вот очень сильно действует, а это вот как-то вот расслабляет, это единственный белый, которого я там видел, там побеседовать. Ну, сущность, то есть это ж наркотик, который на твой мозг никакого положительного воздействия не оказывает. А как и все на белом свете, ты сначала попробуешь одно, другое, третье, четвертое. Это ж ничего особенного, раз оно легализовано и разрешено. Попробуешь, покуришь, перейдешь к чему-нибудь, понюхаешь, потом уколешься, грибов пожрешь, еще что-то, на чем-то там остановишься. Таким образом, ты только усугубляешь энтропию и разрушение собственного мозга. При этом, ну хорошо, вот да, коноплю легализовали, а дальше что? А кокаин вы тут лопатами не продаете? Это, по-моему, следующий разумный шаг. На Западе так любят. Мы вот это декриминализируем, и сразу у нас эта уголовная преступность ушла. Ну и одно, другое, пятое, десятое. Лично для меня, не будем углубляться, все это напоминает ситуацию с чукчами, с жителями Крайнего Севера, так скажем. У них нет устойчивости, например, против алкоголя, организмы не приспособлены к употреблению крепкого алкоголя в больших количествах. При советской власти запрещено было категорически жителям Крайнего Севера продавать водку, завозить туда, продавать, потому что люди не могут выдержать такой удар. Ну вот если сейчас поинтересоваться, сколько бед и безобразий приносит алкоголь, когда человек нажрался и себя не контролируя, там, начинает всякие выступления, бить жену, лупить детей, стрелять в тещу, еще чего-нибудь, сколько, попадать в аварии. Производственные травмы, вот если это трезвым глазом глянуть на то, какие беды приносит алкоголь, то лично мне вообще непонятно, а в чем смысл усугублять ситуацию коноплёй, например. Ну, человек покурил, сел за руль и поехал, а что такого? Ну, наверное, у тебя реакция замедляется, наверное, в ДТП ты будешь попадать гораздо чаще, а значит, убивать других людей. Зачем это? Мне непонятно. Методы выявления, а как ты выявишь? Не ясно. Я не знаю, как это. Экспресс-методика там, ну, хорошо, тебя выявят, а десятерых не выявят, и они кого-то задавят. Зачем это? Я не понимаю. Но это мы отвлеклись от кино. Так.
Это мне вопрос. Про забегаловки уже говорили. Как вам эпизод с веселой пожилой официанткой?
Официантка прекрасная была. Это тоже рыгаловка какая-то, но тетенька строгая, не надо размениться на всякую ерунду. Приходят всякие идиоты, спрашивают, что он там форель, да, заказал, лосося там или что-то. Так вот, у нас этого нет. Смешно было, отлично выступила. Лебовский немедленно поддержал. Индеец пытался там чушь какую-то пороть, но был поставлен на место. Все съедим, как вы сказали. Да, отлично. Бабушка была гораздо лучше, чем толстая официантка. Страшная. Но уважение внушает сильно больше.
А вот как-то так получается, вы когда говорили, ну и писали в прошлом про криминальные, ну, комедии, не только комедии, в общем, про фильмы про преступников, вы вроде как выступаете против романтизации уголовщины.
Да.
А тут, получается, вы хвалите фильм, вообще тут положительные персонажи есть?
Есть, конечно. Тот же самый гражданин Лебовский, он на стороне закона.
Но, с другой стороны, вы уже сказали, что
он имеет
вредный.
Свои недостатки, он не обязан быть светозарным джедаем там, без страха и упрека. У него свои недостатки есть. Все люди, они все живые, в кино это отлично показано. Вот дедушка перед пенсией из последних сил ходит, там что-то расследует. Мог бы послать бы уже все подальше, но инстинкты. Гонят охотника, буду охотиться на людей. Многие вот ходят в лес зачем-то по беззащитным зверям стрелять, я это категорически не одобряю. Хочется охотиться, иди охоться на людей, они отстреливаться будут. Там попробуй найди для начала, а потом попробуй подстрели. Вот это да, это занятие для настоящих мужчин. Вот Лебовский этим и увлечен как раз. И спляшет, и споет, и по роже надает. Шутки шутит отличные всю дорогу. Очень смешной, очень интересно выглядит.
Но своими шутками он принижает своего товарища.
Товарищ ничего против не имеет и понимает, что он говорит правду, каким бы страшным это ни показалось. Начнем с того, что любая хорошая шутка, любой смешной анекдот, он всегда про какие-то такие черты граждан, о которых в рамках толерантности говорить вообще нельзя. Если русский, значит, алкоголик, еврей, значит, чудовищный жлоб, чукча. Такая простота, граничащая, известно с чем, что хоть стой, хоть падай. Все анекдоты вот такого оскорбительного совершенно свойства, они все подчеркивают специфические черты человека, нации, расы. Это всем понятно.
Но это же анекдоты, а тут два человека, напарники, да. По сути, и он почти оскорбляет его.
Ты заметил, что это смешно все время?
Но это нам с вами смешно.
А потому что только такие шутки смешные, а как только ты начнешь задумываться о какой-то толерантности, все будет не смешно. Вот не смешно.
Ну, а будь мы с вами на месте индейца, может, нам не так было бы смешно.
Естественно. Но там, на мой взгляд, он показан как некий вымирающий тип, что он такой из последних магикан, который может вот так пошутить, и это нормально воспринимается окружающими. Там, кстати, дело происходит в штате Техас. В штате Техас все суровые, беспредельно. Они все с короткостволом, они все с винтовочками, у них все есть. Для меня, кстати, было большое открытие. Когда я изучал американские книжки про барбекю, Техас, естественно, столица всяческого барбекю, ну там везде все жарят, но в Техасе, во-первых, все очень большое, сам в Америке все большое, а в Техасе все такое большое, что даже для Америки большое, просто циклопическое, все делают как следует. И барбекю, например, это они ранее рыли канаву. В канаву бросали стволы деревьев, стволы прогорают в канаве, а уже над ними ставят решетки длинные, на них там жарят в каких-то космических количествах. Барбекю – это еда для бедных, это важно. Обращаю внимание, что ни про какие стейки там речь никогда не идет. Барбекю – это не стейк, если вдруг непонятно. Барбекю изготавливают low and slow, то есть низкая температура и очень долго, часов там по 3, по 6. Главная запчасть для американского барбекю – это так называемый брискет. Брискет – это грудные мышцы у коровы, которыми она ходит. Самое дорогое мясо – это вырезка, так называемый тендерлоин. Это такая морковка вдоль спины идет, мышца абсолютно не работающая. Из нее у нас делают филе миньоны, самые дорогие. Вот. Стейк, то, что на стейке рубят, это вот там вдоль позвоночника такое мясо, которое не сильно напрягается. А брискет – это ходовая мышца, жесткая, крепкая, из нее, я не знаю, только суп делать можно. Ну а тут вот ее на 3, там, на 4 часа в умеренный жар, и получается замечательно. Просто у нас такой есть этот, как его, смок барбекю на Рубинштейна. Помнишь, мы там в пьяном угаре неоднократно едали, очень вкусно. Там специальные шкафы, там, правда, нет, не, ну, короче, промышленная установка, американские шкафы специальные, в которых жарят. На улице Рубинштейна, как нетрудно догадаться, не только паб Моллис, есть там ряд других заведений, которые мы регулярно посещаем, очень вкусно. Вы не бывали? Отличное мясо, его там это, оно с дымом, там такое красное кольцо вокруг получается, то есть, повторюсь, это еда для бедных, вот, и в Америке ее традиционно подают на оберточной бумаге, то есть, никаких тарелок, там, фаянса, железных вилок, там, вот, на оберточной бумаге с, там, перец халапеньо, отличный специфический соус, капуста какая-то квашеная, и вот, очень вкусно. А корень всего этого в том, что большинство населения Техаса – это немцы и чехи, не англосаксы, а немцы, которые привыкли там к своим сосискам, колбасе и всякое такое. Ну, граждане достаточно суровые, оружие там все таскают с собой, причем его открыто носить можно. Или нужно, я боюсь углубиться, я не, это, не сильно там в техасских законах разбираюсь, где-то его можно носить. Где-то можно, а где-то нельзя. Где-то можно носить, но чтобы его все видели, что у тебя есть оружие. Ну а кому-то можно, как полицейским, скрытно, там, под мышкой, в штанах еще где-нибудь. Вот они там все с пистолетами. На мой взгляд, очень неплохо видно, к каким результатам приводит вот это вот использование короткоствола, которое радикально изменит там ситуацию с преступностью. Чушь собачья. Особенно на примере дедушки, который дедушка, ствол, там пистолет есть? Конечно, есть, отвечает дедушка, ну-ка давай сюда. И после этого они его, положив на стойку, убежали, а дедушка открыл огонь. У вас след бойки, и с криками «Хер тебе, дедушка!» умчались, никто ни в кого не попал. Про что был вопрос, я забыл, как обычно.
Ну, фильм-то про уголовников, а вы да. его советуете.
Ну, как же так? Как? Да, вот уголовники, да. Режиссер хочет показать уголовников. При этом там, ну как, брат, который Крис Пайн, он все время ни в коем случае никого не убивай. Ни в коем случае не убивай. Ну, поскольку второй брат уголовник и отморозок, как нетрудно, так сказать, понять, никаким добром это не кончится, потому что далее они совершают ошибку, опять-таки по настоянию брата уголовника они едут не туда, куда там запланировали, приезжают в город побольше, и когда врываются в банк, приезжают уже поздно, там оказывается полно клиентов.
День зарплаты.
Да, зарплату, ну кто знал, что так полно. Ну, неподготовка, вся неподготовленная, то есть вся эта дзен-буддистская спонтанность, она, как правило, имеет тенденцию заканчиваться именно так. И вот толпа народу, все легли на пол, вот выгребают деньги, и вроде все идет хорошо, ну, во-первых, там есть охранник, а во-вторых, на полу лежит любитель короткоствола, а в-третьих, девочка, вытащив телефон, «Папа, грабят банк, приезжай». Ну и, соответственно, охранник выбегает из-за угла, пытается начать стрелять, валят охранника, любитель короткоствола выхватывает ствол, тренировался, наверное, открывает бодрую пальбу, брат-уголовник подскакивает сбоку и простреливает ему башку. Это закономерный финал, как правило. Вот уже два трупа лежат. Дальше бросаются бежать. Там на улице уже, видимо, папа приехал уже, там с волынами из-за машины стрелять начинают. Эти, очухавшись, вскакивают, начинают по ним лупить. Ну и, на мой взгляд, вполне реалистично, что никто в них не попал. Так обычно и бывает. Ну, то есть этому Крису Пайну в бочину попали, но в целом все мимо. Точность стрельбы американской полиции, говорят, ровно 2%. Это при том, что их очень хорошо учат, отлично готовят. Ну вот из 100 выстрелов в цель попадают 2. Поэтому то, что зацепили Криса Пайна, это очень хороший процент. Ну и бросаются в погоню, конечно. Это у них национальная традиция. То есть как только какой-то негодяй объявляется, американская общественность тут же организует так называемую поссе. Я не знаю, чьё это
слово. План-перехват?
Нет, погоню массовую. Массовую погоню. Например, негр убежал. Его тут же немедленно собираются все белые со всей округи. Негров в Соединенных Штатах, если я правильно помню, 13%, ну, конкретно черных 13% от общего числа населения. Ну, на момент смерти советской власти, когда я этим сильно интересовался. А, например, в таких штатах, как Миссисипи, под 95% бывало. То есть 5% белых, а все остальные черные. Ну как ты думаешь, как их можно держать в узде? Только диким насилием и железной неотвратимостью приведения его в действие. Как только ты побежал куда-то, например, негр что-нибудь украл и убежал в лес. Негр кого-нибудь убил и убежал в лес. Изнасиловал белую женщину или просто схватил ее за жопу, это одно и то же по тамошним меркам, и убежал в лес, немедленно собирается вся белая общественность, седлают лошадей, все с оружием, собаки, и массовый загон этого негра, и практически не бывает, чтобы его не нашли. Это не внутренние войска в советской тайге, где там с собакой по следам бежит. Это совершенно другой вид имеет. Ну, еще гражданин Герцен писал, что в западном человеке в нем сразу есть и гражданин, и судья, и полицейский. Вот. Еще полиция никакая чухнуться не успела, а мы уже тут верхом на грузовиках мчимся в погоню. Не дайте им уйти! Все помчались в погоню. Но хорошо, хоть брат приготовил автоматическую винтовку, открыл адскую стрельбу, и все тут же разбежались. Тоже людей можно понять. Всякая дурацкая стрельба, это она в кино прикольно выглядит, а когда по тебе шмаляют, оно как-то непонятно, за что умирать вообще. Семья, дом, жена, дети, а тебя сейчас какой-то отморозок застрелит, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, и все рассказы про короткоствол сразу переходят в другую плоскость. Но примчавшийся Лебовский, естественно, навел порядок.
Но в конце-то концов все равно преступники победили.
Победили не преступники, они кино-то, так сказать, глобальная эта мысль про что? Про то, что финансовая система – это сплошные сволочи, которые наживаются на простых граждан, обманывают простых граждан, и вот с этого благополучно живут, а несчастные граждане принимают муки и ничего не могут сделать, вот кроме как взять уже ствол в руки и идти убивать людей. Никак по-другому ничего не получается.
Ну это разве хороший посыл?
Это как отвратительный, на мой взгляд. Но поскольку это происходит у них, то, наверное, хорошо, вот так вот у вас все организовано. Если простые граждане, если у них вот единственный выход – это брать в руки ствол и идти грабить банки. Прекрасно. А почему ж нельзя это пойти взять кредит какой-нибудь замечательный, да? Вот мама взяла кредит, из-за чего весь сыр-бор. Они, я так понимаю, они бы ничего и не делали, если бы там не нашли нефть. А раз нашли нефть, то качалка тебе там накачает, я уж не помню, сколько там, 50 тысяч баксов в месяц, ну это чудовищные деньги. Ты знаешь, совсем недавно в Соединенных Штатах мечта любого гражданина – это было 100 тысяч долларов в год. 100 тысяч долларов, если 40 на налоги, 60 на руки, делим на 12 – это пятерка в месяц. 5,6, ну, это немножко неправильно, конечно, так считать, но это 300 тысяч рублей в месяц. Это голубая мечта большинства американцев, вот столько зарабатывать. А раз это мечта, Значит, большинство столько не зарабатывает. Просто не зарабатывает, нет. А как ты все эти вопросы решишь, а никак? А оно, там же отличную тираду, Крис Пайн говоришь, нищета, она как болезнь, она всех накрывает, и ты, будучи нищим, ты заражаешь всех вокруг нищетой, и из этого никогда не выйти никому вообще, но мои дети так жить не будут. Когда его Лебовский спрашивает, ради чего ты, 4 человека завалили, ради чего? Мои дети так жить не будут никогда. Ну, это нормальная психология для преступника. Я вот тебя убью, зато моему ребенку будет хорошо. Не важно, что твой там с голоду сдохнет где-то или еще что. Нет, я же про себя. Главное, это мой ребенок, твой-то. Какое мне до него дело? Он твой. Главное, мой ребенок. Поэтому я тебя убью, и моим детям будет хорошо. Про что Лебовский и спрашивает, как же так? А это отвечает. Что вот. Ну и вот нищета. Ну, хотелось бы узнать, а в свете этого, а как там с социальными лифтами, которые позволяют тебе там. Они же все американцы, они все по какой-то злой иронии судьбы не миллионеры. Потому что вокруг одни миллионеры в Америке, а ты по какой-то вот непонятно совершенно почему. Просто, видимо, не повезло. У них и религия под это заточена. Многие не в курсе. В протестантизме четко определено, что если у тебя есть деньги, если ты нажил денег, то это говорит ровно об одном, что Бог тебя любит. А если у тебя нет денег, это говорит о другом, что Бог тебя не любит.
Вот. Ну, вполне логично.
Естественно. Я как атеист, для меня это прекрасный тезис, я считаю. Это вот в православии какое-то там нестяжательство, то есть когда ты не рвешься там срубить бабла, вот есть что-то, и этого достаточно. Именно поэтому там надо ездить на Лексусах, Мерседесах там и прочее, служителям культа. Они у нас нестяжатели, поэтому так выглядят. Не все такие, но таких достаточно много, чтобы портить общую ситуацию, а там вообще все вот так. Есть деньги, значит, Бог тебя любит. А вот тебя не любит. А раз тебя не любит, то никаких социальных лифтов Бог тебе не дает подняться. Это отличное вообще объяснение для идиотов, каковыми является, как известно, большинство граждан. Их это удовлетворяет. Ну вот, какой выход? Как там? И теперь никому не нужны твои беды. У всех их помногу. А раз так... Закатай, черт, штаны и с ножом на большую дорогу. Вот это как раз оно. Нет никаких способов и нет никакого другого выхода. Эти видят для себя только вот это. Там же показательно еще и другое, что мало того, что граждане вообще никак на это не реагируют, грабят и пусть грабят, так еще и юрист, к которому они пришли, которого спрашивают, а что делать-то, а он им объясняет, делай раз, делай два, делай три, hell or high water, тащи документы вот к такому-то там числу, к такому-то времени, иначе они вас там всех опрокинут, он говорит, а тебе от этого какая вообще выгода, так кто же этих сук на место поставит, а вы, парни, чисто по-техасски, если вот это не по-техасски, то я даже не знаю, это говорит юрист, который совершенно откровенно понимает, что это грабители, преступники, и он их вот так вот бодро поддерживает. Понятно, художественное произведение, но вот все равно вот так.
И фотороботы, когда в конце показывали, никто не сдал, все, кто в забегаловке были, ни официантка, ни посетитель, никто.
И это тоже, да.
То есть кино не для детей, я правильно понял?
Категорически не для детей. Ну, как тебе сказать, мы ж это, как его, мы про что? Мы про кино, мы не про то, что вот эти два персонажа являются собой пример для подражания. Там, кстати, их не особо романтизируют, с моей точки зрения, потому что младший брат все время орёт, зачем ты стрелял, нельзя было, нельзя, так нельзя, и это неправильно, и нельзя там, у нас план, а ты куда-то побежал, там, тот настаивал на том, чтобы все это было бескровно и, в общем-то, незаметно. Ну а старший, чё, отморозок и дурак. Рано или поздно такое должно было случиться. Ну вот, случилось. Это из области, знаешь, как у Джека Лондона, у него там был такой персонаж, там из рассказа в рассказ фигурировал такой индеец Ситка Чарли. У них, кстати, все эти алиуты, эскимосы и прочее, они тоже индейцы, на всякий случай. Это у нас почему-то наши юкагиры, чукчи и коряки, они почему-то не индейцы. На самом деле индейцы. Вот. И вот там в одном из рассказов там Ситка Чарли сидит, смотрит на картину, курит трубку. Там картина, боюсь наврать, давно читал. И рассуждает, что нарисовано на картине и как это следует понимать. И это художественное произведение, которое тебе дает, так сказать, возможность посмотреть на какие-то проблемы под углом, под которым их видит создатель. Кто там у них этот сценарист, режиссер?
Шеридан.
Шеридан, да, толковый. Недавно посмотрели «Сикарио 2», как оно у нас, «Убийца» называется, да, отличный фильм, «Сикарио 1» – отличный фильм, оказалось, что там кругом этот Шеридан, и «Ветреная река», которую разглядывали в прошлый раз, тоже Шеридан, молодец мужик, чё. Жизнь видит такой, какая она есть. Являют ли эти граждане собой пример для подражания? Ну, на мой взгляд, нет. И ключевое это, вот, на мой взгляд, это то, что Лебовский в конце его пытает, ради чего, расскажи, ради чего 4 человек-то завалили, а вот семья, дети, чтобы дети жили безбедно, ну, отлично у вас общество устроено, чтобы дети жили безбедно, надо 4 человек убить, а там, между прочим, никаких гарантий нет того, что дети будут жить хорошо, как ты понимаешь, одно дело, когда ты там за что-то бьешься, чего-то добиваешься, стремишься, ну, например, хорошо учишься в школе, чтобы потом поступить в вуз, ты обратил внимание, что там сын, а чё ты, чё не в школе, спрашивает папа, который вообще не в курсе, когда учатся, когда не учатся, ему не до этого, ну так ещё ж это, школа не началась там, вот, футбол играю там со своей этой дыней, то есть это как у негра, знаешь, единственный способ выбраться из их негритянского гетто, это вот скакать в баскетбол. Почему в баскетбол? Потому что это самый дешевый вид спорта. Для него нужны только кроссовки и трусы, и все. Хоккей,
а
например.
Мяч? А? А мяч, а сетка?
Ну, хорошо, мяч, сетка стоит. Хоккей, например, где тебе надо купить коньки, штаны, щитки, сумку, клюшку, каску, еще он и платить за лед. Он дорогой, и никакие негры в хоккей поэтому не играют. То есть они атлетически-то парни крайне одаренные, а вот с хоккеем как-то не складывается. Посмотри, на НХЛ там как-то не очень много. А это дешево, вот мы играем. Ну и у этого, по всей видимости, единственный способ вырваться куда-то. Школа – говно, учился ты, как дурак, не учился, в вуз ты не поступил, вот и весь твой социальный лифт. А тут папа, совершив ряд преступлений, организовал тебе 50 тысяч долларов в месяц. Вот как ты думаешь, как эти дети распорядятся этими деньгами? Я полагаю, что и задумываться не надо, все будет пропито, проплясано, там какие-то меры приняты к тому, чтобы они не могли продать землю, это тоже не просто так, потому что земля сразу будет продана, если такого запрета нет. Деньги будут проплясаны, жизнь будет, вот когда тебе там с неба сыплется, и ты это никак не заработал, никаких усилий не потратил. Счастье это детям не принесет, я так считаю. Это как выигрыш в лотерею, когда люди там миллионами баксов выигрывают, что-то как-то судьбы у них складываются, один, другой, третий, все кругом жопа, ничего хорошего не получается. Все немедленно здесь кернем, долги раздадим, а остальные… Знаешь, как в анекдоте, если вам миллион дадут, что сделаете? Ну, долги раздам, а остальные, ну, остальные подождут. Так и тут.
Ну все, советуем тогда посмотреть кино.
Да, кино хорошее, то есть, на мой взгляд, вот хорошее. Даже как-то это, понимаешь, когда смотришь обычно, там, когда эти какие-то вот это поворот, вот это поворот, тут такого даже в голову не приходит, смотришь, как вот события развиваются. И, ну, с одной стороны, конечно, понятно, чем все это закончится, с другой стороны, не очень понятно. То есть хорошее кино. Просто хорошее кино. Ну, люди вот такие в том числе бывают, вот в таких обстоятельствах эти граждане действовали вот так. Не считаю, что это пример для подражания никоим образом. Кино хорошее. Говорят, ну, на мой взгляд, не сильно сложно, то есть переводить там ничего хитрого нет, просто нормальная такая бытовая, обыденная речь. Я не сильно понимаю там во всех этих трастах еще там чего-то, там тоже юрист, кстати, хороший совет дал, что вы идите… И деньги-то положите в этот же банк, который грабили, чтобы вообще там замести следы и Братья-то не сильно умные, если бы таких советов не давали, ничего бы у них не получилось. Если бы юрист не присоветовал, что здесь надо действовать вот так, ничего бы у них не получилось, все равно банк бы их кинул. И это чистая случайность, что натолкнулись вот на такого человека, который объяснил, а почему? А потому что для того, чтобы получить юридическую консультацию, нужны деньги, стоит это дорого, а значит, это абсолютно не для всех, никакая официантка из кабака. И никакой вот этот рядовой обыватель себе подобного позволить не могут. Вот случайно так получилось, и совершенно, ну, план-то был награбить денег, но это бы не помогло, ты обратил внимание? Если бы этот юрист не посоветовал, они бы ничего не добились из того, чего хотели, банк бы их все равно шваркнул. Все законно, все абсолютно закон, никто закон, банк закон не нарушает, просто он тебя грабит вот такими действиями, как совершенно справедливо сказал индеец, просто армия теперь не нужна, вот, вот так. Мы, конечно, не будем углубляться в бездну классового противостояния в капиталистическом обществе, Клим Саныч уехал в Таиланд, и некому нас просветить, как правильно, о том, что это и является собой истинную сущность капитализма, при котором по-другому не бывает и быть не может, и что граждане, зажатые в такие обстоятельства, ну вот, вот так. Брата убили, это, конечно, хорошо для него, для самого, не надо ему жить такому. Ну а второй остался, так сказать, пользоваться результатами. Лебовский ему в конце все правильно сказал, все там разъяснил. Ну и открытая концовка фактически. Я тут в городе живу, заходи, возможно, помогу обрести тебе покой. И хорошо, возможно, помогу тебе я. На этом конец фильма. То есть противостояние с короткостволом еще впереди. Но продолжения, конечно, не будет. А к гражданину Шеридану мы присмотримся. Ты мне налил пару серий этого Йеллоустоуна, да? Но я еще не посмотрел. Ездили в Крым, нас закружил вихрь удовольствия с Дементи. Мы не могли отвлечься.
Шикарные стейки.
Да.
Отвлекли нас от всего.
Не могли отвлечься. Посмотрим на грядущей неделе, потом обсудим, что же там за Йеллоустоун. В одном месте, про перевод еще. В одном месте там, наверное, неправильно сказал. Когда там тупорылый приехал, условно назовем его подросток с короткостволом, который там: ну чё, теперь там по-другому заговорил, тоже типичный пример дебила с пистолетом, о существовании которых наши борцы за разрешение ношения огнестрельного оружия, они почему-то забывают. Вот типичный дебил, вот у меня есть пистолет, а значит, вы все будете меня бояться. Сейчас я вам это продемонстрирую. Ну, вот этот тоже демонстрирует. Ну, когда ему там Крис Пайн набил рожу, а после этого схватил пистолет и выкинул, я там сказал, и пистолет не забыл. На самом деле он сказал, что и бросок у тебя еще хороший, поскольку у них это важнейшая характеристика мужчины, как он бросает дурацкие бейсбольные мячики, то там речь про бросок. Я допустил некоторую вольность, но в целом получилось хорошо, отличные кривляния, замечательные шутки. Умру, только о моих шутках и будешь вспоминать. Хотелось бы начать как можно быстрее. Они ж оба хороши, индейцы-то добродушно к нему относятся. Вот, хорошее кино, всем смотреть смело, конечно, в правильном переводе Гоблина. А на сегодня все. До новых встреч.